Экономическая система развитого социализма – это такой установившийся в СССР строй экономической жизни, который определяется социалистической собственностью на средства производства, социалистическим принципом распределения, плановым характером развития социалистической экономики и демократическим порядком управления ею.
Говорит генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев.
С победой октября перед людьми труда впервые открылась возможность покончить с эксплуатацией и вырваться из плена экономической стихии. Это ключевая проблема общественного прогресса, была решена на основе ликвидации частной собственности, замены ее собственностью общественной. Анархия производства уступила место научному плановому управлению хозяйством. В исторически минимальные сроки огромная отсталая страна превратила в страну высокоразвитой индустрии и коллективизированного сельского хозяйства. Всего лишь 2,5 трудовых дня требуется нашей промышленности, чтобы произвести столько же продукции, сколько ее производилось за весь 1913 год. Ныне мы производим промышленной продукции больше, чем четверть века назад производил ее весь мир. Гигантский экономический рост, первый в истории страны социализма, это результат освобождения труда, результат труда людей, которые сознают, что они работают на себя, на общее благо.
Статья 10 Конституции СССР гласит: «Основу экономической системы СССР составляет социалистическая собственность на средства производства».
Говорит доктор юридических наук Михаил Иванович Козырь.
Общественная социалистическая собственность в двух ее формах, государственной и колхозно-кооперативной, собственность на средства производства, составляет основу экономической системы СССР. Конституция СССР в качестве основной формы социалистической собственности закрепила государственную социалистическую собственность. Эта собственность представляет собой общее достояние всего советского народа. При этом в исключительной собственности советского государства находится земля, недра, леса и воды. Что это означает? Это означает, что кроме самого советского государства, никто иной, никакие государственные, общественные, кооперативные организации не могут быть собственниками земли, лесов, недр и вод. Эти объекты права исключительной государственной собственности предоставляются только в пользование. Они изъяты из товарного оборота, не подлежат купле-продаже, наследованию, дарению, завещанию. Основу государственной социалистической собственности составляют основные производственные фонды. В стоимостном выражении они составляют примерно 870 миллиардов рублей. На долю основных производственных фондов, находящихся в государственной собственности, приходится примерно 88%. Уже этот факт показывает, что государственная социалистическая собственность является преобладающей и ведущей формой социалистической собственности. Другой формой социалистической собственности является колхозно-кооперативная собственность на средства производства. Эта форма собственности имеет общие черты с государственной социалистической собственностью, так как и та, и другая формы собственности являются социалистическими. Они лежат в основе социалистических производственных отношений. Они обеспечивают действие экономических законов социализма, притворение в жизнь основного принципа социализма. Принцип этот заключается в том, что каждый трудится по способностям и получает по вложенному труду. Вместе с тем, между государственной и колхозно-кооперативной собственностью сохраняются еще и существенные различия. Эти различия прежде всего заключаются в различном уровне обобществления государственного и колхозно-кооперативного имущества. Если государственное имущество представляет единый фонд, принадлежащий единому субъекту, социалистическому государству, то собственность колхозно-кооперативная не представляет единого фонда. Она принадлежит колхозам, кооперативным организациям и их объединениям. В настоящее время у нас в стране насчитывается около 26 тысяч колхозов. Стало быть, колхозно-кооперативная собственность представлена 26 тысячами субъектов права этой собственности. Я уже не говорю о том, что есть у нас и развитая сеть потребительской кооперации, жилищная кооперация. Есть собственники самостоятельные и в колхозной системе в лице краевых, областных и республиканских объединений межколхозстроев. Таким образом, уровень обобществления колхозно-кооперативной собственности ниже, чем уровень обобществления государственной собственности. Вот отсюда и возникает проблема постепенного сближения и последующего слияния двух форм социалистической собственности. Конечно, эту проблему нельзя решить механически путем распространения, скажем, правового режима государственной собственности на колхозную собственность. Это было бы неправильно. Дело в том, что ведь за формами собственности стоят классы. Государственная собственность представляет ведущую силу нашего общества, весь народ и его рабочий класс. Колхозно-кооперативная собственность – это собственность, на которой опирается колхозное производство, а за этим производством стоит класс крестьян, колхозников. И у нас политической основой общества является союз рабочего класса и колхозного крестьянства, при ведущей роли в этом союзе рабочего класса. И, конечно, колхозно-кооперативная собственность развивается при активной помощи государства. Достаточно сказать, что колхозы ведут свое производство на земле, принадлежащей государству. И государство предоставило в пользование колхозов огромные земельные богатства. Около 260 миллионов гектаров земельных угодий, в том числе свыше 183 миллионов гектаров сельскохозяйственных угодий.
Статья 12. Государство содействует развитию колхозно-кооперативной собственности и ее сближению с государственной.
Говорит председатель ордена Ленина колхоза «Новая жизнь» Тульской области, герой социалистического труда Иван Михайлович Семенов.
Крупные перемены произошли в сельском хозяйстве. Особенно бурно развивается оно после исторического мартовского 1965 года Пленума Центрального комитета КПСС. Все больше заметны отрадные перемены, которые происходят на селе по мере реализации комплексной программы развития Нечерноземья. Возьмите, к примеру, Тульскую область. По сравнению с предвоенным 1940 годом, объем сельскохозяйственного производства увеличился в 2,3 раза. Значительно окрепла его материально-техническая база. Только за минувшие пятилетия в сельское хозяйство вложено 753 миллиона рублей, или почти трое больше, чем в седьмой пятилетке. Далеко вперед шагнул и наш колхоз. Если в первой послевоенной пятилетке урожай зерновых едва достигали 7 центнеров с гектара, то за девятую пятилетку в среднем получено по 40 центнеров, а за последние два года этой пятилетки получено по 44 центнера с гектара. Сейчас на 100 гектаров земельных угодий производим мясо 200, а молока 1200 центнеров. Средний надой от коровы составляет 4400 килограммов в год. Решена кормовая проблема. Каждый гектар многолетних орожаемых культурных пастбищ дает более 70 центнеров кормовых единиц. А в среднем гектар земли приносит колхозную кассу 1500 рублей. Общий же доход колхоза составляет 4 миллиона рублей, из них чистого дохода получаем более 1,5 миллиона рублей. Высокая рентабельность позволяет нам за счет собственных средств в широких масштабах вести строительство как производственных, так и социально-культурных объектов. У нас возведены торговый центр, дом быта, гостиница, детский комбинат, медицинский пункт, дом культуры, средняя школа. Колхозники живут в поселке городского типа, трех, четырех и даже пятикомнатных квартирах со всеми коммунальными удобствами. При этом квартирная плата составляет незначительную часть семейного бюджета, всего 5 рублей в месяц. Наша жизнь, как и многих-многих других, является убедительным подтверждением того, как на практике реализуется курс Ленинской партии, направленный на наиболее полное удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей советских людей. За годы 9-й и истекший период 10-й пятилетки среднемесячная заработная плата членов колхоза возросла на 1/3 и составляет сейчас 150 рублей. Более 400 колхозников получают пенсии. Причем у многих механизаторов и животноводов, ушедших на заслуженный отдых, она составляет до 120 рублей в месяц. Ежегодно каждый 10-й колхозник имеет возможность поправить свое здоровье в санатории или доме отдыха.
О развитии колхозно-кооперативной и личной собственности граждан, работающих в сельском хозяйстве, о взаимосвязи этих видов собственности, говорит герой социалистического труда, председатель колхоза «Радянска Украина» Чернобаевского района Черкасской области Лука Алексеевич Иванищенко.
Село насчитывает 736 благоустроенных дворов индивидуального сектора. Тот, что имеет городская квартира, то имеет и наша сельская индивидуальная квартира. Там и центральное отопление водяное, там и газ, там и вода, там и 0,25 гектара приусадебного участка, там и гараж для автомобиля. Ну и кроме того, мы для молодежи в первую очередь строим благоустроенные колхозные квартиры. Все село связано красивыми асфальтированными улицами, пешеходными тротуарами. Все участки и село полностью освещены, имеют уличное освещение. Для обслуживания колхозников имеется 2 торговых центра, имеются столовые, 2 комбината для дошкольного воспитания, 2 школы, 10-летка и 8-летка, благоустроенный парк культуры и отдыха, 2 танцевальные площадки летние и 2 зимних зала танцевальных. За 13 последних лет мы вложили более 12 миллионов рублей в социально-культурное бытовое строительство. Из них 3 миллиона за счет собственных средств колхозников и больше 9 миллионов за счет средств колхоза. Но мы видим, мы убеждены, что это нам окупается сторицей. Мы имеем постоянно большую трудовую активность нашего населения. Мы вселили веру в каждого труженика, в каждого молодого человека, в безграничные возможности нашего колхозного строя, именно коллективного труда наших колхозников. И за счет этой активности, за счет, ну как сказать, ну, патриотического отношения, за счет большого энтузиазма колхозников, для нас не существует ни засуха, ни урожайные годы. Конечно, от погоды мы еще зависим. Если бы мы при нормальных условиях получаем 50 центнеров пшеницы, то при худших мы получаем 45-44. Ну такого не бывает, чтобы остались без хлеба или пошатнуло наши хозяйство многоотраслевое, животноводческое. Такого у нас не бывает.
О некоторых социальных аспектах сближения уровня жизни, труда, быта, тружеников села и города говорит доктор философских наук Петр Иосифович Симуш.
Рост возможностей социалистической экономики позволяет ныне теснее увязывать планирование сельскохозяйственного производства с глубокими переменами в характере труда, культурно-бытовых условиях жизни на селе. За всю свою многовековую историю крестьяне впервые имеют от государства твердую гарантию в том, что их работа в любых природных условиях, благоприятных и неблагоприятных, будет соответствующим образом вознаграждена. Ныне в колхозах повсеместно применяется гарантированная оплата труда. Социалистический уклад жизни не только сблизил крестьян с рабочими интеллигенцией, но и обеспечил жителям деревни устойчивое социальное положение, систематическое улучшение жизненных условий и рост благосостояния. В социальном плане советскому селу нечего догонять буржуазный мир. Оно уже впереди. Достаточно напомнить об обеспечении тружеников села самыми широкими правами и свободами, правом на труд, отдых и образование, на охрану здоровья и жилища, полным равенством мужчин и женщин, правом участвовать в управлении общественными и государственными делами. Эти неоспоримые достижения служат убедительным свидетельством гуманного характера развитого социализма, постоянного внимания нашей партии к сельскому труженику, к его благосостоянию. Научно-технический прогресс в сельском хозяйстве углубляет и расширяет профессионализацию труда, увеличивает число специальностей. В колхозах и совхозах трудятся ныне работники 160 профессий и специальностей. Нынешнее положение существенно отличается от 30-40-х годов, когда в деревне преобладал малоквалифицированный разнорабочий. В процессе углубления профессионального разделения труда происходит дальнейшее сокращение доли ручного труда в пользу увеличения доли машинного. Сегодня каждый пятый работник сельского хозяйства является механизатором. Существенно меняется характер труда на межхозяйственных предприятиях. Работа сельского труженика с техникой, автоматикой, высокая профессионализация делают его труд разновидностью более производительного индустриального труда. Важно и то, что межхозяйственная кооперация играет большую роль в удовлетворении социальных потребностей сельских жителей, поскольку охватывает не только производство, но и социальную сферу. На кооперативных началах созданы культурно-бытовые и лечебно-профилактические учреждения и организации, успешно функционируют межхозяйственные советы по коммунальному обслуживанию, по культуре. Повсеместное развитие кооперации хозяйств в непроизводственной сфере приводит к созданию межхозяйственных домов быта, домов отдыха и санаториев, пионерских лагерей, домов для престарелых крестьян. В результате весьма заметно улучшаются условия сельского быта. Формирование аграрно-промышленных поселков позволяет сочетать преимущества сельского и городского образа жизни, преодолевая в то же время их односторонности и недостатки. В селах изменяется не только их внешний облик, но и состав жителей, их профессиональная занятость. Благодаря ведущей роли социалистического города, рабочего класса, те или иные стороны жизни населения сел подтягиваются до городских образцов. Это касается и преобразования материальной базы, производства и быта, и постепенного превращения сельскохозяйственного труда в индустриальный, и повышения культурно-бытового обслуживания людей. Происходит это, конечно, не самотеком, а в результате напряженных усилий партии, растущей энергии и творческой инициативы всего советского народа.